Это подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами Владислав Горин. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о соцсетях и чуть больше об IT-компаниях, об этих тотальных медиа, которые все обо всех знают, могут влиять на миллиарды людей на планете. Да, больше того, они формируют реальность, из которой по своему желанию могут раз и стереть человека, даже если это президент США и политик, за которого проголосовали десятки миллионов человек. Короче, про цензуру в интернете, которая неожиданно началась в Соединенных Штатах, а не, например, в Китае, да, как многие опасались. Начнем через пару минут.
Здравствуйте, меня зовут Александр Садиков, и вы слушаете подкаст «Текст недели», в котором мы говорим о главном, самом заметном, интересном и резонансном материале «Медузы» за последние 7 дней. Так, обычно я начинаю все наши выпуски, а в прошлом году их было 47, но в начале января, когда все еще подводят итоги года, мы решили обсудить не тексты, которые вышли только что, а знаковые материалы, которые мы пропустили в 2020-м и которые стоит перечитать и обсудить сегодня. Поэтому послушайте наш новогодний выпуск, в котором я говорю с авторами трех важных материалов прошлого года. Со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым обсуждаем его апрельскую статью «Политики, обогнавшие время» о недолгой, но поучительной истории партии любителей пива, какие параллели можно провести с ситуацией накануне думских выборов этого года. Со спецкором Ириной Кравцовой вспоминаем ее репортаж о детях, которые узнали, что их матери – секс-работницы. Каково журналисту писать о таких эмоционально сложных историях? А с журналистом Максимом Солоповым говорим о его совместном с Кристиной Сафоновой тексте о самой массовой гибели московских пожарных за последние 70 лет. Как пожар 22 сентября 2016 года на складе в Москве, когда погибли, напомню, сразу 8 пожарных, расколол профессиональное сообщество. И почему спустя 4 года не выяснены все детали произошедшего, а суд над теми, кто руководил тушением, до сих пор идет. Послушайте этот эпизод и подпишитесь на подкаст «Текст недели», чтобы не пропустить выпуски 2021 года. Мы есть на всех основных платформах.
Твиттер навсегда заблокировал Дональда Трампа, а на время это сделали другие большие социальные сети до окончания его президентского срока. Это Facebook, Instagram, а также YouTube. Пошли на такой шаг. Блокировки коснулись также сторонников политика. Но еще важный момент, что ограничения коснулись целой социальной сети Parler. Это принципиальный момент. Его мы тоже обсудим. Сейчас мы поговорим с Григорием Бакуновым про юридическую, этическую и технические стороны происходящего. Григорий, здравствуйте.
Привет, привет.
Вы работаете в одной большой российской IT-компании, но я не могу ее называть. Мы с вами договорились, что я не произнесу название компании, чтобы не звучала ваша позиция к позиции компании, чтобы все шло как бы от вас. Как вас лучше тогда представить?
Не знаю, мне кажется, что проще всего говорить интернет-эксперт, не знаю, блогер. У меня огромное количество каких-то социальных активностей. Тут видите, какое дело. Ни одна большая компания не хочет отвечать за слова своих сотрудников. И в этой ситуации я просто обычный человек из интернета. Да, обычно я говорю, что там интернет-эксперт, я подписываюсь. По-моему, хорошая формулировка.
Хорошо, можем еще прорекламировать ваш телеграм-канал 42 секунды.
У меня два телеграм-канала. Один называется AdMeToo. Он, наверное, самый большой из тех телеграм-каналов, которые я делал. И он просто про новости IT с моим взглядом. Второй канал называется 42 секунды. Это такой автоматический канал. В него специально обученный искусственный интеллект пишет выжимку из самых важных новостей, связанных с российским и не только интернетом.
Вот, отлично. Давайте начнем с блокировки Дональда Трампа. Что думаете о том, как это все случилось? Ну да, он президент, большой человек, обеспеченный человек, влиятельный, но против него все-таки единым фронтом выступили почти что монополии. Предлагаю сначала про формальную сторону дела. Вы считаете, что они были вправе? Ну то есть это так и есть. По правилам можно было блокировать.
У меня здесь две позиции. С одной стороны, к сожалению, я вынужден признать, что я тут немножко biased, как это сказать, предвзят, потому что я, конечно, нахожусь на стороне скорее фанатов Байдена, да, потому что мне кажется, что Трамп как политик довольно сложная фигура и, безусловно, человек, который довольно много, ну, как бы сказать, человеческих жизней испортил разными своими проявлениями. Но при этом одновременно я-то искренне считаю, что вот этот путь, путь блокировок, это, конечно, подрыв всего, что только можно себе представить, всех демократических ценностей, которые можно себе представить. И на самом деле эта дорожка в каком-то смысле в такой ад, знаете, для IT-компаний. Дело в том, что этой блокировкой компании показали, что они не только могут и готовы блокировать разных довольно значимых даже персон, но делают это даже по собственному убеждению, а не обязательно по требованию суда или государства. И что получается в результате? Что теперь для государства встал очень простой конкретный вопрос. Как объяснить Джеку Дорси или там Марку Цукербергу, что этот конкретный аккаунт должен быть закрыт? Вот это довольно простой, как мне кажется, заход. При этом, конечно, Twitter в этом смысле выступил застрельщиком, в смысле самым главным и самым активным игроком. И понятно, что это решение о блокировке принимал не алгоритм и не какой-то там обычный менеджер, а это решение на уровне генерального директора компании. То есть Джек Дорси в какой-то момент сказал: «Все, хватит, мы блокируем Трампа». Почему мне кажется, что Twitter в данном случае самый важный игрок? Ну, например, потому что все признают, что в 2016 году и там в 2015 году Twitter немножко стагнировал и с точки зрения аудитории, и с точки зрения интереса к нему как к сервису. И Трамп очень сильно повлиял на это все. Трамп был одним из самых активных пользователей Twitter, привел туда огромное количество своих сторонников. Понятно, что Twitter во многом поднялся снова как Феникс благодаря активностям Трампа, ну, на мой взгляд. И то, как сейчас поступил с ним Twitter, показывает, что, ну, это как бы не очень важно. Это просто не очень важно, что ты помогал где-то там на начальном этапе. Такой звериный оскал капитализма от Джека Дорси.
Формальная позиция Твиттера про то, что высказывания Дональда Трампа и там в обращении компании приводились конкретные твиты, они нарушают нормы сообщества и героизируют насилие. Фейсбук, точнее, один из топ-менеджеров этой соцсети, этой компании, заявлял, что насильственные протесты в Капитолии — это позор, и запрещают они Дональда Трампа, временно его блокируют, поскольку хотят заблокировать подстрекательство и призывы к насилию на их платформе. Вы все-таки не про юридическую сторону говорили, но формально это можно было сделать по правилам? Да, это было сделано очень странно, в ручном режиме, принималось решение руководством, но формально была такая возможность?
Ну, конечно, ничего не может запретить Твиттеру. Еще раз, у Твиттера есть публичная оферта, как и у Фейсбука и всех остальных. Вы ее подписываете, когда регистрируете аккаунт.
Не читая.
Да, безусловно, все они где-то делают, не читая. Но в оферте написано, что Твиттер имеет полное право заблокировать работу любого аккаунта без объяснения причин даже. То есть, конечно же, они в своем праве. При этом все остальные игроки точно так же находятся в своем праве. Они просто повторили во многом то, что сделал Твиттер. А потом Фейсбук, а потом Reddit, а потом Snapchat, а потом... Вы, наверное, знаете, что одно из самых смешных событий – это то, что Дональда Трампа заблокировал наконец-то ТикТок.
Да, колоссальная несправедливость. Вы начали говорить про то, что это большая ошибка и что так быть не должно. Вы имели в виду вот эти все многолетние и частые разговоры руководства Твиттера, Фейсбука и других компаний в Конгрессе, когда им говорили: вы очень важные игроки сейчас, от вас зависели, возможно, последние выборы и фейк-ньюс и прочие накрутки. А они как бы пытались представить себя обычными медиа, которые зарабатывают на рекламе. И да, мы, конечно, учтем, но нет, мы не такие важные. А сейчас они как будто признались в обратном. В этом мысль?
Да, конечно. Дело в том, что они даже не говорили, что они медиа. Они говорили: мы платформа, на которой размещаются медиа, в которую пишут авторы. Ну, то есть, такая сложная многоступенчатая цепочка. И, ну, казалось бы, странным, действительно, когда ты просто платформа, говорить о том, что ты будешь блокировать какие-то аккаунты или следить за контентом в собственной соцсети, когда ты просто инструмент. Все часто приводят такое сравнение, но очевидно, что магазин не отвечает за то, как именно ты использовал топор, который ты в нем купил. Вот здесь такая же история. Но своим этим действием они, на самом деле, довольно активно сдвинулись в противоположную позицию, сказав: да, мы готовы заниматься модерацией. При этом обратите внимание, как это произошло. Ведь многие годы Трамп использовал ровно такую риторику в своем Твиттере и в других соцсетях. Ничего глобально не поменялось, в смысле в его риторике. И то, что сейчас произошло, это просто, ну, видимо, была какая-то последняя капля, после которой Джеку Дорси стало понятно, что все, надо блокировать, и был дернут рубильник.
Кто-то говорит про то, что, ну, конечно, вы бессовестно так поступили, предыдущие годы терпели Трампа, а когда Байден победил, вы решили подладиться под новую администрацию, поняли, что вам ничем это не угрожает, что больше в Белом доме не этот человек, и поступили, ну, в некотором смысле подло.
Но я, если честно, так вот это не рассматривал никогда, хотя нужно признать, что и Facebook, и Google, и другие крупнейшие IT-компании были одним из главных спонсоров избирательной кампании Байдена. Конечно, с этой точки зрения легко добивать и блокировать аккаунт президента, на который, напомню, заканчивает свое действие 20 января. И исходя из этого, конечно, можно сказать, что надо же, как вы так поступили. Заблокировали уже уходящего президента, который, очевидно, ничего вам сделать не может. Но на самом деле люди, которые так говорят, плохо понимают, как работает американское правосудие. С этой точки зрения Трампу ничего не мешает пойти с требованиями вокруг блокировки в суд, и этот суд будет рассматриваться независимо от того, действующий это президент или нет. То есть здесь важно, что он на момент блокировки был действующим президентом. Вот это, конечно, сложная история. На практике же, я думаю, что даже, если честно, суда особенного не будет, потому что, ну, IT-компании действительно очень мощная сила с огромными деньгами, и, может быть, я немножко примитивно смотрю на вещи, но чаще всего в таких судах побеждает тот, кого лучше адвокат. И IT-компании совокупно вместе в состоянии побороться с Трампом в возможности нанять самого лучшего адвоката, это прям совершенно без вопросов.
Мы с вами в духе Вольтера, которого нынче часто цитируют, вот это вот про то, что я с вами не согласен, но умру за ваше право высказываться, говорим, и вы приводили сравнение с универмагом социальных сетей как площадок. Мое сравнение более хлесткое, про то, что это как отключить пенсионеру телефон за то, что пенсионер по этому самому телефону с кем-то разговаривал о том, как он любит Сталина, и мало вас всех, показывая на всех окружающих, репрессировали в 30-е. Но на это есть ответ про то, что не любой пенсионер может позвонить одновременно 50, 100, 300 миллионам человек и через этот телефон чего-то сказать. И у него должна быть ответственность. Вот если рассуждать о роли площадок, об новой вот этой ответственности, всеобщей возможности публиковаться, какой она должна быть? Начнем сначала с пользователей. К ответственности площадок все равно придем потом. Как, на ваш взгляд, должен быть устроен, отрегулирован этот механизм?
Ну, у меня нет, конечно, готового ответа. Совершенно точно. Точно у меня нет готового ответа. Другое дело, что, мне кажется, надо идти с обратной стороны и для начала признать, что вот есть то, что в Америке называется basic utilities, то есть электричество, вода в доме и всякие такие штуки, которые прям вот, ну, готовые примитивы, которые всегда вам доступны и отказать вам в которых нельзя. Вы, наверное, знаете, но в большинстве штатов, насколько я сейчас помню, нельзя отключить человеку электричество. Даже если он за него не платит, это прям отдельная большая сложная процедура, только через суд. Это прям сложно, потому что это базовая потребность человека – получать электричество. Так вот, в современном мире крупнейшие социальные платформы, на мой взгляд, это такая же utilities, такая же базовая функция, как и электричество. То есть иметь возможность писать в Twitter для меня, например, это такая же базовая потребность, как и возможность воткнуть свой ноутбук в зарядку вот прямо сейчас, как это происходит. Исходя из этого и исходя из того, что, напомню, в большинстве штатов запрещено отключение вот этих базовых средств для проживания, очевидно, казалось бы, что надо делать то же самое и говорить, что мы не позволяем гигантским платформам, которые являются социально значимыми, а их можно по пальцам одной руки перечислить на самом деле, отключать пользователей от своих аккаунтов без решения суда, например. Там все действительно довольно сложно, потому что все-таки это частные компании, и непонятно, как им вообще можно что-то запретить. Но здесь же надо не забывать, что эти частные компании настолько сильно влияют сейчас на общество в целом, они влияют гораздо больше, чем любая отдельно взятая СМИ. Что, конечно же, здесь нужно какое-то государственное регулирование. И что самое интересное, эти IT-компании последние годы активно заявляют, что мы хотим этого государственного регулирования. И Facebook, и Twitter последние несколько лет говорили о том, что давайте, конечно, мы даже предложим, как именно нас нужно регулировать. Только возьмите уже, займитесь этим. Понятно, что эта позиция немножко напоминает «только не бросайте меня в терновый куст», ну, со знаком минус. Но, тем не менее, сам по себе подход, он ровно такой. Мне очень нравится мысль о том, что есть какие-то вот социальные институты, да, как в Штатах есть президентская часть, есть часть, связанная с Конгрессом, есть часть, связанная с судом, есть всякие средства, которые контролируют работу СМИ в широком смысле, в смысле гарантируют работу СМИ. Но никто сейчас совершенно с точки зрения государства не занимается тем, как устроен Facebook. И по большому счету Facebook сейчас контролируется одним конкретным человеком, который, напомню, неизбирабелен. В смысле, что это единоличный диктатор, контролирующий самую главную социальную сеть в мире. По-моему, крутая история. Это вполне себе в духе Гибсона. В смысле, в духе киберпанка.
Все-таки, какие должны быть ограничения для популярных публикаторов в соцсетях?
А что такое ограничения? Я же что пытаюсь сказать, что тут никаких ограничений придумать нельзя, кроме как вывести площадки и статус публикации в какой-то другой уровень. Прямо сейчас считается, что все, что ты там опубликовал, это какая-то ерунда, и тебя могут заблокировать просто потому, что компания так решила. Если мы признаем некоторую юридическую значимость этих публикаций, то дальше ты просто по поводу поводу любой публикации идешь в суд, и все. И мы возвращаемся к обычному праву, которое было и везде.
Хорошо, да, мне казалось важным это обсудить в логике, как раз в которой был заблокирован Дональд Трамп, потому что при наличии даже формальных нарушений, если ты до этого несколько лет выступал примерно в этом же жанре, но тебя не блокировали, это все выглядит крайне подозрительным, крайне неприятным. И если мы кого-то блокируем, то давайте договоримся как. Хорошо, про ответственность площадок, про их роль. Как так получилось, что они пользуются одновременно преимуществами и публичного пространства, и частного? Нужно, наверное, объяснить. Я вообще за такую дозированную дискриминацию, за то, чтобы люди могли не пускать к себе тех, кого не хотят. У нас вот, например, если с вами будет веганская вечеринка, мы оплатим помещение, мы можем сказать, что не приходите к нам, пожалуйста, с бургерами, нам это не нравится. Или наоборот, если мы устроим с вами фестиваль барбекю, мы, наверное, можем не пускать к себе людей, которые придут и скажут про то, что вы тут трупоедением занимаетесь, да, не будут портить нам аппетит.
А где у вас проходит граница?
Если это закрытый клуб, а если у нас с вами универмаг, как вы говорили, или, не знаю, авиакомпания, и мы говорим всем, покупайте билеты, а потом, когда человек уже сел на самолет, ну, или зарегистрировался в соцсети, накопил многомиллионную аудиторию, мы не можем его просто так выключить. У соцсетей, получается, есть преимущество и закрытого клуба, и универмага. Они пускают всех, а потом, через несколько лет, кого-то вышвыривают.
Ну, так и есть, и так исторически сложилось, и это же наиболее выгодная позиция. И до тех пор, пока социальные сети имели возможность эту позицию занимать, они ее и занимали. Ничего плохого я здесь не вижу, бизнес есть бизнес, в конце концов.
Когда они устраивают модерацию, а Дональд Трамп – это, конечно, яркий пример, на каких основаниях тогда можно сделать и безопасное одновременно сообщество, и которое не будет вот таким произвольным образом, как с Трампом, применять цензуру?
Слушайте, ну здесь есть же два разных подхода. Один – это выработать жесткие правила, например, четко указать, за какие флажки и за какие буйки нельзя заплывать, в смысле четко указать правила. Чего в случае с Твиттером, кстати, никогда не было. В смысле, что там есть правила, просто они настолько обтекаемо описаны, что ты всегда можешь находиться в некоторой серой зоне и всегда говорить, что смотрите, я напрямую правила не нарушаю. То есть нужно жестко описать конкретные правила. У нас запрещены призывы к насилию вот в такой-то форме и с таким-то содержанием. У нас запрещена какая-то дискриминация людей по тому или иному признаку, ну и так далее. То есть прям конкретный список. Это одна сторона. А вторая сторона – это создать показательно независимый комитет, который определяет, насколько, ну, как бы нормально то или иное высказывание. И вот этот комитетный подход, он на самом деле – это то, как сейчас пытаются делать ребята в Фейсбуке в отношении фейк-ньюс, в первую очередь. Это построить такую относительно доверенную команду, которая при этом независимая от самой социальной сети, которая и определяет, что нормально, а что ненормально. Для социальной сети это выход, потому что это позволяет снять с себя ответственность.
Вы говорили про то, что Твиттер несколько затухал и задыхался и протухал, пока туда не пришел Дональд Трамп, что он дал некоторый импульс этой площадке, которая в Америке, у нас это обычно шуточки, да, и каламбуры в Твиттере, а в Соединенных Штатах вся политика там обсуждается. Фейсбук, наоборот, такая домашняя, скорее, социальная сеть, это важное отличие от России. Ну так вот, они несколько падали в активности, пока не пришел Трамп, и вообще социальные сети, они как бы провоцируют на яркие высказывания, на появление таких шокирующих персонажей, потому что система распространения, она настроена на то, чтобы люди ярко реагировали, чтобы они тебя лайкали, тогда твой контент будет расходиться. Им, наверное, это невыгодно создавать какие-то комитеты и становиться более, ну, такими обстоятельными и лучше разбирающимися в конфликтах.
Ну да, это правда. Но смотрите, ну это же на самом деле ведь невыгодно сейчас было блокировать Трампа. Это просто напрямую невыгодно, потому что сейчас с оттоком Трампа и его фанатской аудитории упадет популярность сервиса. Она очевидно упадет. В смысле, что так и должно быть. Но они это делают, потому что у них есть свои собственные политические убеждения, во-первых. Во-вторых, потому что они считают, что так правильно, даже если откинуть сторону, чисто политическую сторону этого вопроса. И во многом потому, что понимают, что их ключевая аудитория, а Twitter по-прежнему считает, что их ключевая аудитория – это молодежь и там средний возраст, которые на самом деле не очень протрампистские в целом. Понятно, что это все не очень выгодно. Это не очень выгодно блокировать кого угодно. Казалось бы, что самая выгодная политика – это продолжать привлекать к себе всю аудиторию. Но есть какие-то границы, после которых ты начинаешь создавать проблемы окружающему миру. И вот на самом деле то, что пытаются сейчас делать социальные сети – это одновременно и решать свои задачи, и не создавать проблем. попытка не создавать проблемы пока проваливается, на мой взгляд. Потому что, конечно, проблем от социальных сетей огромное количество. Я не имею в виду, что в смысле, что они что-то делают плохо. Нет, это просто свойство социальной сети. Это свойство системы, в которой ты можешь коммуницировать с малознакомыми тебе людьми. Там всегда проблемы.
Ну, это вообще свойство любой публикации. Как это у Льва Николаевича было. Можешь не писать, не пиши, да? Или наоборот, не могу молчать. Если ты чего-то высказываешься по какому-то вопросу, то у тебя всегда должен быть такой несколько истеричный запал. Не могу молчать, именно поэтому я к вам пришел, поэтому говорю. Иначе это не работает.
Ну, и люди ведь с гораздо большим интересом, вы правы, с гораздо большим интересом реагируют на штуки, которые эмоциональные, искренние и все такое. Трамп ведет себя так, что его в неискренности обвинить сложно. В смысле, что он такой очень показательно искренний гражданин. То в одну сторону его кидает, то в другую, и каждый раз это очень искренне.
Давайте поговорим про социальную сеть Parler. Ее по-русски называют и Parler'ом, и Parler'ом, и иногда по-французски Parler, хотя, очевидно, это отсылка даже не к французскому, а к старофранцузскому, к слову, из которого произошло английское слово парламент, говорильня, да, такая. Если грубо, соцсеть в свое время нашла нишу вот на этом, в общем-то, поделенном рынке. Она сказала, что мы не будем модерировать контент, как это делают гиганты. Это такая, в общем, знакомая нам по другим IT-проектам вещь. Например, есть поисковик DuckDuckGo, вы, наверное, пользуетесь, да, он говорит, мы не следим за своими пользователями, мы вам не будем потом показывать рекламу, исходя из ваших запросов. Ну и, в общем, в этот Parler пришли в том числе сторонники Трампа и вообще крайне радикальные люди, которых вымывало из того же Фейсбука, Твиттера, чего там, Инстаграма. И сейчас что делает Apple? Говорит, мы выкидываем Parler из Apple Store, блокируем его, а другой гигант, Amazon, отказывает в хостинге для серверов Parler.
Ну, не только Apple, но и Google, напомню, удалил из Store само приложение, конечно же. И это довольно большое преувеличение сказать, что там в Parler только отщепенцы живут. Да, он, если что, он Parler на самом деле. Ну, по крайней мере, американцы его называют так. Большое преувеличение сказать, что там находятся только альтрайты или какие-то там отщепенцы. На самом деле там много было и просто людей, которые предпочитали показательную свободу Parler, и поэтому находились там, а не в Твиттере. По своему принципу он больше всего похож действительно на просто на очередной Твиттер. При этом модерация контента в Parler полностью отсутствует. Там есть возможность пожаловаться на контент, который размещается, и если жалоб много, то платформа как-то там реагирует, реагировала. Сейчас этой платформы, по сути, нет. Когда мы сейчас с вами разговариваем, вся сеть находится офлайн, не только приложение, но и веб-часть, потому что Amazon торжественно объявил, что у системы 24 часа, это было больше суток назад уже, 24 часа на то, чтобы мигрировать с своего хостинга, который называется Amazon Web Services, куда-нибудь в другое место. В недавнем интервью Мэтс, это генеральный директор Parler, сказал, что на самом деле их выкинули буквально отовсюду. То есть все, с кем они работали, отказали им в сервисе. Современные сервисы делаются так, что ну, они как бы как из кирпичиков чужих собирается новый готовый сервис. Вот так же и Parler, собственно говоря, делал все. Он собран был из чужих кирпичей. Сейчас владельцы кирпичей пришли и сказали, знаете что, используйте чьи-нибудь чужие кирпичи.
Да, и он сказал, что потребуется около недели на этот самый переезд. Но я все понимаю про людей неприятных взглядов, которые могут на твоей площадке обосноваться, но это же крайне все нечестно, то, что произошло с этой соцсетью. Они, в общем, играли по правилам, не делали ничего запрещенного. Их отовсюду выгнали.
Ну да, и по сути разрушили их бизнес. По крайней мере, сейчас все идет к тому, что этот бизнес и этот проект будет просто разрушен. Действительно, они никаких правил не нарушали, и Google, и Apple предъявили им не за политические взгляды вовсе, а за то, что платформа недостаточно занимается модерацией с их точки зрения. Но обратите внимание, что до этого же и Apple, и Google все устраивало. А контент там находился гораздо более жесткий, чем тот, который сейчас мы видим в связи с вот этой историей с Конгрессом. То есть, да, это очередная история про не очень справедливость текущих платформ и того, как это все устроено. Тут Павел Дуров буквально несколько часов назад выпустил заявление, в котором, ну, заявление это громко сказано, пост в своем телеграм-канале, в котором довольно справедливо заметил, что надо понимать, что Google и Apple, как владельцы платформ, наверное, одни из самых опасных с точки зрения возможности разрушить ваш собственный бизнес. С одной стороны, а с другой стороны, нужно понимать, что Apple сильно более опасная, потому что в случае с гугловской платформой у вас еще есть какая-то возможность рассказать пользователям, что можно установить это приложение не только из Store, то в случае с Apple все совершенно однозначно. вы не можете пользоваться парлером на самом деле, потому что нет приложения в сторе, а через веб вы на него все равно не пойдете. В современной сети это все-таки мобильное приложение в первую очередь.
Ну, и эта ситуация еще неприятна как раз тем, о чем мы с вами говорили. Есть закрытые клубы, есть публичные пространства. Парлер говорил, да, мы закрытый клуб, клуб, где идут бои без правил. Если не хотите, не приходите. Долгое время это всех устраивало, а потом к ним приходят и говорят, ой, что-то у вас тут кровопролитие, где перчатки? В этой связи, каким образом тогда можно вести немодерируемую дискуссию в современном пространстве?
Да никаким. Никаким. Смотрите, самая показательная история для меня – это история 4chan и 8chan. Это два таких сервиса вебных, на вебе существовавших, которые представляют собой анонимные форумы. Там просто физически даже нет возможности как-то подписаться. И в том, и в другом форуме одно время была большая ветка, в которой, собственно, и зародился QAnon как таковой. Вся история QAnon, в смысле как теории, она появилась там, на 4chan и 8chan. Оба этих форума, насколько я знаю, это единственный раз за всю историю, просто заблокировали эту тему и активно блокируют ветки, связанные с QAnon, несмотря на то, что всегда казалось, что вот эти чаны – это место максимальной свободы. Такой супер-супер показательно свободная история, где может произойти все, что угодно с тобой. Ну, в первую очередь, из-за анонимности, конечно. Почему они это сделали? Потому что на самом деле им, да, пригрозили в какой-то момент и отказом от доступа к публичным облакам, и то, что их заблокируют во всевозможных браузерах, и все, что угодно произойдет. В этом месте никакой возможности сделать подобную систему нет. Я думаю, что единственное, что можно сделать в текущей ситуации, это пытаться создавать то, что называется параллельные платформы, это пытаться создать такую систему, которая работает через браузер, которую невозможно заблокировать. Ну, так бывает. Такие подходы есть, чисто технические. При этом, на самом деле, владельцы платформ могут сделать почти все с вашими пользователями. Как бы вы сервис ни строили, в любой момент может прийти Apple и отобрать у вас всю вашу аудиторию.
Если говорить еще про эти кирпичики, которые вы упоминали, из которых состоит обычный сервис, это кроме платформ типа Apple-овского Store и Google-овского Google Play, что там еще есть? Сервисы, которые защищают тебя от кибератак, собственно, хостинг. Какой из кирпичиков можно вынуть? Как много их и какое количество можно слепить самостоятельно, не уходя там в глубокий даркнет?
Смотрите, вот есть, например, все, что касается хостинга, да, как такового, то есть создание сервиса и место, где этот сервис выполняет основные свои процедуры. И для многих сейчас это Amazon. Amazon достаточно аккуратен в плане блокировок. И вот мы пока знаем только одну историю вот с этим парлером. И больше публичных историй таких я практически не знаю. Хотя, нет, вру, знаете, я знаю. Помните Zella такой был?
Нет.
И есть до сих пор. Это такой мессенджер, сильно похожий на групповую радиосвязь.
Точно, интернет-рации.
Да-да, это такая интернет-рация. Так вот, они в свое время размещались на серверах Амазона, и в тот момент, когда Роскомнадзор и другие ребята начали их блокировать, Амазон аккуратно попросил съехать Zella со своих серверов, чтобы не вызывать проблемы у других пользователей. Ну, Zella очень маленький был на фоне парлера, и поэтому, конечно, мало кто про это помнит. Но по факту вы можете сейчас отказаться от облаков и создать, что, собственно, парлеры собираются сделать, да? Сделать так, чтобы разместиться на каком-то другом хостинге, скорее всего, вне американской юрисдикции, который будет так или иначе заменять Amazon. И это не очень сложно, в смысле, что технически это все, конечно, более-менее возможно. То есть, на самом деле, основной контроль сейчас происходит на оконечных устройствах, в смысле, на компьютерах пользователя. Это браузеры и мобильные операционные системы. Вот это две самых крупных угрозы для людей, которые пытаются создать такие сервисы. Ну и, ко всему прочему, понятно, что есть блокировка на уровне государства, в смысле, что, на самом деле, сейчас, если я правильно понимаю, каждая страна имеет список заблокированных внутри страны ресурсов, и никто не видит в этом ничего так или иначе опасного. Мне кажется, что в этом опасность тоже есть с точки зрения полной свободы интернета, к которой мы привыкли в начале 2000-х. Но по факту вот есть еще один способ, да. Можно блокировать сервисы на стороне государства и требовать блокировок со стороны крупных провайдеров. Например, в Штатах крупнейшим провайдером является AT&T, наверное, и AT&T в любой момент может сказать, что она заблокирует и личный сайт Дональда Трампа. Ну, давайте представим себе такую картину. Никто не удивится, мне кажется, этому событию.
Да, просто когда блокировали Твиттер, заблокировали же и аккаунт штаба, и других сторонников, там, в том числе родственников Дональда Трампа. Это было такое верное отключение. Про Zella меня еще зацепило. Я правильно помню, что эта интернет-рация была не мила тем, что ее можно было использовать для организации протестов стихийных?
Да, конечно.
Это тоже к вопросу о том, как на ранней стадии можно блокировать какие-то какие-то интернет-проекты, которые не нравятся в том числе властям. Ну, в общем, печальный у нас, мне кажется, вывод получается, что не свобода интернета пришла не из Китая, а, собственно, с Запада, где он и появился. Или у вас есть какой-то более оптимистичный финал?
Не, мне кажется, что это, знаете, интернет, он в каком-то смысле как феникс, перерождается каждый раз, раз в лет в 15, наверное, что-то такое происходит. Ты на это смотришь, думаешь, ну все, конец. Сейчас начнется прям все самое плохое, что можно представить. Но потом всегда как-то в конце концов мы выруливаем. Я просто верю, что, как и в предыдущие годы, вот эту свободу принесут не гигантские корпорации, не те компании, которые сейчас в очередь выстроились на отключение, а какие-то другие ребята, у которых в голове другие ценности. Еще пока не корпоративные, а скорее такие стартаперско-предпринимательские.
Спасибо огромное, особенно за оптимистичный финал. Мы говорили с Григорием Бакуновым.
Так себе оптимистичный финал, конечно, но окей.
Это был подкаст «Что случилось?». Слушайте нас на Медузе и на специальных платформах. На тех из них, где на нас можно подписаться, лучше сделайте это. А где можно поставить оценку и написать комментарий, тоже, пожалуйста, сделайте это. Нам это сильно поможет. Вот адреса, на которые вы можете писать нам письма. Email podcast@meduza.io, а Telegram «Медуза loves you». Ну и, кстати, это же первый регулярный выпуск в этом году. С наступившими вас. И давайте понадеемся, что 2021 год будет интересным, но при этом более безопасным и приятным, что ли, чем прошлый. До встречи, до завтра.